Эхо Москвы. Радио для тех, кому за 6. Вы старше 6 лет, и вы слушаете Эхо Москвы.
В это воскресенье после 12 часов в программе «Не так». Суд над участниками беспорядка в городе Новочеркасске по обвинению в бандитизме и попытке свержения советской власти. СССР, 1962 год. Ведущий эфира Сергей Бунтман и историк Алексей Кузнецов. «Не так». В воскресенье после полудня.
Программа «Ордена». Рассказ о наградах.
Императорский орден Святого Рунопостольного князя Владимира был учрежден Екатериной Великой в 1782 году в дополнение к учрежденному за 13 лет до этого ордену Святого Георгия.
Академик Андрей Хазин.
Орден Святого Владимира вручался как за гражданские заслуги, так и за военные, и в значительной степени был призван дополнить линейку массовых награждений, в том числе для чиновничества, не состоявшего в армии. Тем не менее, статус ордена был весьма высок, и в течение долгого времени любое награждение любой степенью приводило к возведению кавалера, в случае, если у него не было до этого потомственного дворянства, к получению такового. Интересная особенность знаков ордена Святого Владимира состоит в том, что звезда его, для первой и второй степени они были одинаковые, состояла из, собственно, 8 лучей, как было положено для большинства русских орденов, но 4 из них были серебряного цвета, а 4 вызолочены через один. Вначале, естественно, звезды были сшитые, впоследствии стали появляться металлические звезды, которые к 1856 году полностью вычислили шитые из оборота. Надо сказать, что орден был крайне редким, и в том числе он был достаточно редким для награждения высшими степенями за военные заслуги. Например, после введения мечей для наложения на знаки, которые были получены за военные заслуги, орден Святого Владимира с мечами высших степеней вручался, тем не менее, крайне редко. Достаточно сказать, что за всю русско-турецкую войну всего 2 человека, будущий император Александр III, а в тот момент великий князь Александр Александрович, а также знаменитый полководец и государственный деятель Михаил Тарелович Лорис Меликов, были награждены этим орденом первой степени с мечами. Интересная особенность ордена Святого Владимира является то, что для совмещенных звезд с орденом подвязки, о чем мы рассказывали в одной из своих передач, только лишь один русский император избрал для себя возможность сделать такую совмещенную звезду на основе ордена Святого Владимира. А Николай I сделал одну такую звезду, она хранится в Артиллерийском музее в Петербурге, где за основу была взята звезда ордена Святого Владимира, на которой было помещено изображение подвязки, что говорило о том, что поместивший такую звезду на грудь кавалер является обладателем и ордена Святого Владимира первой степени, и ордена подвязки.
Программа «Ордена». Рассказ о наградах.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день всем. Открываем наш процесс. И процесс сегодня очень тяжелый. И действительно, мы шутим, нам этого не говорят, мы ничего не знаем. А действительно, об этом деле говорили исключительно или диссиденты писали, если писали, то диссиденты, а если говорили, то дома.
Сегодня кухне, мы... Да. Добрый день.
Алексей
сегодня
Кузнецов,
да.
Светлана Ростовцева, Сергей Бунтман. Да.
Мы сегодня назовем одного человека, который не был диссидентом и который пытался говорить и писать. Но это в свое время. Но он исключение, конечно.
Это Кавказские события 1962 года, которые, конечно, очень повлияли. Они и своей неизвестностью, и своей жестокостью они повлияли на дальнейшее развитие того, что мы считаем оттепелью, того, что мы считаем хрущевским временем и такой постсталинской эпохой.
Да, это, конечно, одна из... Вы знаете, у нас было совершенно удивительное голосование, при том, что оно было достаточно масштабным, более 2000 человек проголосовало. Я не упомню, вот, по-моему, это первый случай в нашей практике, уже более чем двухлетний, когда за определенное дело высказалось 76% голосовавших.
То есть, очевидный, был совершенно очевидный ваш интерес.
У нас редкость бывает более 50,
да,
а
да,
75, 3 четверти не было, по-моему, ни разу. Вот. И это свидетельствует о том, конечно, что при том, что другие дела, в общем, тоже были, как говорится, небросовые, да, тем не менее, это свидетельствует о огромном интересе к вот этим вот событиям. Сейчас мы начнем о них говорить, но у нас сегодня есть что разыграть.
Да. Я поздравляю Алексея Кузнецова. Книжка «Федор Плевак. Остановление адвоката». Книжка вот написанная. Написанная Алексеем Кузнецовым.
К юбилею, да. К 175-летию. Вот не в прошлое воскресенье она еще не вышла из типографии, поэтому не смогли тогда разыграть. А сейчас эта книжка не будет продаваться. Ее издала Федеральная палата адвокатов для некоммерческой организации.
Для служебного пользования.
Там
столько всего, что это нельзя.
То есть для адвокатов и для углубления их знаний по истории адвокатуры. То есть она будет раздаваться в адвокатские палаты регионов. Вот. Но вот, тем не менее, президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Сергеевич Пилипенко, который, собственно, очень много сделал для того, чтобы эта книжка появилась, он, будучи большим другом «Эхо Москвы», и в свое время он здесь вел целую передачу, да, мне очень жаль, что она закончилась, вот он разрешил несколько экземпляров разыграть в викторине вот тем, кто первыми ответит на вопрос о биографии Федора Никифоровича.
Очень можно я задам вопрос?
Так что приготовьтесь, вопрос. Конечно.
Я задам вопрос. Конечно, этот вопрос придумал Алексей Кузнецов, а я его... Мне то ужасно есть, нравится.
Интересно, если что не так, значит, претензии ко мне.
Не-не-не, все это... Я не снимаю себя ответственность. Нет. У Федора Никифоровича Плевака от двух браков... Это задачка по математике. Это задачник.
От двух браков у Федора Никифоровича Плевака.
Да. Записывайте, да? От двух браков было два сына. Разница в возрасте составляла 9 лет. Оба закончили Московский университет и стали адвокатами. Оба носили фамилию Плевака. Их постоянно путали. Но путали еще по одной причине. Еще их нельзя было не перепутать уже по этой причине. Назовите ее.
Ну, помимо того, что фамилия Плевак у обоих, помимо того, что оба адвокаты, выпускники Московского университета юридического факультета, вот была еще одна причина, из-за чего их путали. Пожалуйста. Вот.
+7 985 970 45 45.
Ну вот, а сейчас к событиям в Новочеркасске. Я сегодня буду много цитировать документы. Вот, собственно говоря, небольшой отрывочек из приговора того суда главного, о котором мы сегодня в основном и будем говорить. Вот как описываются эти события. В период с 1 по 3 июня 1962 года в городе Новочеркасске Ростовской области уголовными элементами были спровоцированы массовые беспорядки, сопровождавшиеся бандитскими нападениями на помещение завода управления Новочеркасского электровозостроительного завода, городского комитета КПСС, горосполкома, городского отдела милиции, погромами в этих помещениях, избиениями лиц, противодействовавших преступникам, в том числе избиениями рабочих, сотрудников завода управления, работников милиции, военнослужащих и других. Организаторы, наиболее активные участники массовых беспорядков и бандитских нападений, состоявшие в большинстве своем из лиц, ранее судимых за различные уголовные преступления, в том числе за хищение социалистической собственности, кражи личного имущества граждан, злостное хулиганство, тяжкие преступления против личности и другие преступные деяния, пытаясь привлечь, возможно, большее число участников, вызвать замешательство среди местного населения и дезорганизовать работу промышленных предприятий, размещенных в городе Новочеркасске, совершили ряд особо общественно опасных провокационных преступных действий. Вот так. Значит, что на самом деле там произошло? Это 62-й год. В стране очень значительно обострилась продовольственная проблема. Она обострилась в результате целого ряда очень сложных факторов. Здесь, конечно, не последнюю роль играют и, как правило, неудачные эксперименты советского руководства и лично дорогого Никиты Сергеевича Хрущева в области и сельского хозяйства, и пищевой промышленности, и всего другого. Здесь, конечно, сыграла большую роль огромные расходы на оборону и на космос, и на целый ряд других областей. И огромные международные расходы, да, в 60-м проснулась Африка, и тут же начали помогать тем странам, которые выбрали, как они заявили, социалистический путь развития. Незадолго до этого проснулась Куба, и советский народ, мы знаем, сочинил, так сказать, некоторое количество не вполне цензурных по этому поводу частушек, в которых тоже вот это самое продовольственное и не только продовольственное, колоссальная вообще помощь Кубе, значит, обыгрывалась. И так далее, и так далее, и так далее. И впервые с после военного времени, ну, скажем, аккуратнее с 1947 года, когда были отменены карточки, помните, хотя бы из песни Высоцкого «Было дело» и «Цены снижали». Действительно, цены снижали, было дело. Вот впервые в Советском Союзе официально объявлено о повышении цен на продовольственные продукты. В первую очередь, на мясо и сливочное масло, и повышение цен существенно, там порядка трети. А все это на фоне только что прошедшей денежной реформы 61-го года, перехода на новый рубль, которая не просто уменьшила денежную массу, а которая по некоторым товарам довольно существенно по ценам ударила. Об этом не всегда вспоминают, но коробка спичек старыми стоила копейку и новыми стоила копейку.
То есть, 10 раз.
То есть, в 10 раз.
Были меньше. Хлеб за рубль 90 стал стоить 20 копеек.
Вот.
А 10 копеек бывший рубль.
Да, между прочим. Так что на самом деле люди были уже достаточно напряжены по этому поводу. А тут надо понимать, что Новочеркасск – это юг.
Да.
Это Ростовская область. А на юге, ну, в бедных странах, а подавляющая масса советских граждан жила бедно, конечно, очень бедно. В бедных странах всегда существует культ еды. А на юге он еще на местные традиции накладывается. Причем, вы знаете, по своему не очень большому, но все-таки опыту я хочу сказать, что это не особенность российского или советского юга, это особенность юга вообще. Вот вы приедете на юг США, например, да, и там все время едят. Приедьте на юг Италии, да, и там едят гораздо больше и придают этому гораздо большее значение, чем на севере.
Ну да, покушали, и можно пообедать.
Покушали, можно пообедать, совершенно да. Верно. И тут еще вот эти традиции. А плюс, все-таки, как бы то ни было, конечно, за 50-е годы потихонечку жизнь налаживалась, и люди привыкли, ну, хотя бы есть досыта, да. Собственно говоря, всем, кто хорошо помнит советское время, всем памятно, что вот уж, ну, праздничный стол, по крайней мере, вот он немыслим там без определенных
вещей. Потом рубеж 50-х и 60-х, это вам не 70-е, где мало чего было, и я уж не говорю 80-х годах. Это, в общем-то, достаточно все приемлемо.
Да? Ну да, и 50-х. Вспоминают люди, что в магазинах, обычных магазинах, стояли эти эмалированные такие корыца с икрой развесной, да, причем не только красный, но и черный. И всем попробовать пора бы, как вкусные нежные крабы и так далее, да? Вот. А тут вот ударили именно поэтому. И плюс еще, почему вот именно Новочеркасский локомотивостроительный завод, один из флагманов вот этой вот индустрии в Советском Союзе, завод имени Буденного, потому что там как раз в это время происходит повышение норм выработки. Причем для всего завода они были повышены с 1 января 1962 года, а один цех, сталелитейный, который считался, ну, такой своеобразной рабочей аристократией по причине того, что там заработки были самые высокие на заводе, вот он с 1 января на новые нормы не перешел, их почему-то для него не повысили. Им повысили с 1 мая. То есть, как раз в начале июня, 5 числа, скорее всего, должны были выплатить первую сократившуюся зарплату, потому что зарплата формально осталась, ну, то есть, эти самые ставки остались теми же, нормы рабочие увеличились, то есть, за ту же работу деньги те же, то есть, на практике люди получат меньше значительно. И даже вот в этой обстановке, в принципе, об этом пишут практически все, кто эти события описывает. Скорее всего, могла не начаться вот эта забастовка, если
даже
бы,
при всех,
даже при всех этих обстоятельствах. Люди ворчали, люди бубнили, люди матерились в полголоса, да, но, тем не менее, терпеть советскому человеку было не привыкать, что называется. Если бы не инцидент, который произошел утром 1 июня, когда рабочие стояли и достаточно горячо обсуждали, вот, собственно, всякие эти сложившиеся ситуацию, как раз 30 мая было обнародовано вот это совместное постановление ЦК и Совмина о повышении цен, и все это перелилось, естественно, на свои внутризаводские проблемы, надо сказать, что на заводе была очень неблагополучная по ряду позиций ситуация, там уже были отдельные небольшие большие выступления рабочих. Какой цех бастовал 3 дня, потому что техника безопасности нарушалась грубо, и люди пострадали, и так далее. Но это все как-то вот заминалось, там, да, так сказать, под спудом держалось, но обстановка была накаленная. И тут появился в неудачное время, в неудачном месте директор завода Борис Николаевич Курочкин. Я почитал о нем немного. Он местный, он инженер, и, видимо, инженер неплохой, он прошел войну. То есть он, видимо, в каких-то, может быть, даже во многих смыслах, он, в общем, человек достаточно достойный. Но он типичный красный директор в смысле хамоватости. А тут еще, вот как некоторые очевидцы говорили, он в то утро особенно был не в настроении по каким-то там причинам. Ну, и кто-то из рабочих ему говорит: ну, товарищ директор, ну, вот как же так-то, так сказать, зарплата падает, цены повысили. Вот я сегодня, значит, тормозок, ну, узелок, да, да с да, едой да. на работу собрал, а там, значит, вот черти что. Как же так, вот денег нам не хватает. На что директор возьми да и ляпни, да, что не хватает. Хватает вам денег на мясо, жрите пирожки с ливером.
Такая Мария Антуанеттович.
Да, только Мария Антуанетта этих слов не говорила.
Это мы знаем, да.
Да, о чем? А если мы забудем, нам Дмитрий все время это напоминает. Да, правильно, да, не да, говорила. Да, эти правда. Слова ей приписываются. А вот директор Курочкин, и об этом, так сказать, многие очевидцы, там на самом деле несколько десятков рабочих при этом было, вот он напрямую это сказал. И тут это вызвало жуткое совершенно раздражение. Значит, в результате люди побежали по другим цехам. Значит, к заводу управления начинает стекаться толпа рабочих. А дальше я не хочу сейчас описывать хронологию, а мог бы это сделать, хронологию вот этих вот событий в городе 1-2 июня. Но у нас тогда времени не останется на то, что связано с судом. Я хочу порекомендовать вам книжку. Книжку, которую я считаю, ну, самым замечательным, по крайней мере, из того, что я читал по этому поводу. Значит, ее написал современный исследователь, очень хорошо известный, замечательный исследователь Владимир Александрович Козлов. Он такой, знаете, матерый профессиональный архивист. Он до, ну, не так уж давнего времени был заместителем директора Государственного архива Российской Федерации. И он на основании интереснейших материалов, в том числе и тех, которые никогда до этого в научный оборот, большинство из них не вводились, он написал несколько монографий. Я вам рекомендую 2. Одна называется «Массовые беспорядки в СССР при Хрущеве и Брежневе», 1953, начало 80-х годов.
А это не в серии Ельцина? Не в серой. Она выходила, по-моему.
Вы знаете, у меня нет ее в бумажном варианте. Да, она есть в интернете.
Да, может она быть. Выходила, если я не ошибаюсь, вот в этой, знаете, серии Ельцинского фонда серой.
Может век. Быть, да.
Да.
И вторая монография, более поздняя, она включает в себя многое из того, о чем писалось в первой монографии. Называется, она более такая масштабная, «Неизвестный СССР. Противостояние народа и власти». Тоже тот же самый период, очень интересно, очень много там ценнейшей информации. И вот в этой книге вы можете оттуда получить очень такую научно обоснованную, так сказать, без лишних слухов, а если они, если они приводятся, то там обязательно указано, что это, так сказать, там, может быть, такой не очень надежный источник, вы получите замечательное совершенно представление о том, что там происходило. Скажу только, что в результате того, что в городе начались волнения, в городе в том числе начались действительно погромы, и мне не хотелось бы сегодня впадать в другую крайность, там для советской вот пропаганды было характерно изображение всех этих людей исключительно уголовниками, подстрекателями, там врагами советской власти, мне не хотелось бы в другую крайность тоже впадать и изображать всех, кто принимал участие в этих волнениях, вот такими сознательными, идейными, высокоморальными борцами за справедливость и за рабочее дело. Среди них, конечно, были темные личности. Были люди, которые в толпе под шумок всего этого призывали идти грабить магазины. Да, дескать, вот возьмем сами, да, восстановим справедливость, возьмем то, что мы и так уже как бы отработали. Были люди, которые призывали бить всех очкастых. Были люди, которые призывали бить всех толстых. Ну, нормально, да?
Да.
Неизбежно в любом деле подобного рода такие личности, конечно, будут присутствовать. А преувеличивать влияние уголовного элемента не надо. Были уголовники, но на весь город Новочеркасск, который в 1962 году по переписи 104 тысячи населения города, большой город, да, чуть больше тысячи людей с уголовным прошлым в городе проживало. На заводе, конечно, далеко не на этом конкретно заводе, он не единственный в Новочеркасске, работали далеко не все. А на заводе вообще больше 12 тысяч работников. Да, то есть большинство людей, которые пойдут сначала к заводу управлению, потом к горосполкому, к милиции и так далее, в основном это были люди без всякого уголовного прошлого. Но, конечно, среди них были и такие тоже. Вот. Ну и в результате будет перестрелка с войсками в двух местах. В одном месте погибнет, по официальным данным, более 20 человек, в другом месте погибнет один человек. Он пытался, собственно, он сумел вырвать автомат у одного из солдат, другой солдат его застрелил. Вот у горкома и горисполкома, там, где будет, собственно, вот побоище, да, там, видимо, не все жертвы, что называется, посчитаны, потому что очень многие свидетели говорят о том, что первые очереди, которые были даны поверх голов специально, что они долбанули по кронам деревьев, которые обрамляли площадь, а там мальчишки сидели. Правда, официально это никак не подтверждено, и ни один родитель не обратился о пропаже, так сказать, вот своего ребенка, насколько известно. Но вот в одном месте я прочитал, что там совсем неподалеку детский дом находился. Они могли оттуда дёру дать, так сказать, посмотреть, что творится. Ну, а это дело потом замять гораздо проще. О том, что были погибшие дети, говорят довольно многие свидетели. Например, сошлюсь на генерала Лебедя Александра Ивановича, уже покойного, который мальчишкой был на одном из деревьев. Он вспоминал, приехав в Новочеркасск, уже будучи крупным военачальником, он вспоминал, это в газете есть, о том, как вот он с первыми выстрелами, он буквально камнем с этого дерева свалился, да, но вот, что вот он видел вроде бы то ли раненых, то ли убитых детей. А официально они не показаны. Но в любом случае, более 80 человек было ранено, более 20 человек было убито. И в городе начинаются массовые аресты. В общей сложности было арестовано несколько сот человек. И начинается лихорадочное следствие. Очень быстро. Значит, принято политическое решение. А вообще надо сказать, что в Новочеркасск приехала половина президиума ЦК. Как тогда назывался этот
высший орган? Да,
не политбюро, а президиум ЦК. Значит, Хрущеву, да, там был второй, по сути, человек в партии после Хрущева, Фрол Романович Козлов. Сейчас его мало кто помнит, а когда-то Хрущев его называл практически, так сказать, открыто своим преемником и вторым человеком в советском руководстве. Вместе с ним был человек того же формального уровня Анастас Иванович Микоян и целый ряд очень крупных советских руководителей, в том числе первый зампред КГБ Ивашутин, будущий руководитель главного разведуправления Министерства обороны, и тогда Шлепин, который совсем недавно перестал быть председателем КГБ, да, стал секретарем ЦК. Вот какую информацию они передали Хрущеву утром 2 июня, когда еще не закончилось все. Нежелательные волнения продолжают иметь место в городе Новочеркасске на электровозном заводе. Примерно к 3 часам ночи после введения воинских частей толпу, насчитывающую к тому времени около 4 тысяч человек, удалось вытеснить с территории завода. Постепенно она рассеялась. Завод взял под охрану. В городе установлен комендантский час. 22 зачинщика были задержаны. Вот их как раз и попытается освободить толпа на следующий день. Вот в связи с этим и возникнут, собственно, наиболее драматические события. Жертв могло бы, страшно сказать, но жертв могло бы быть гораздо больше. Гораздо больше, если бы не совершенно определенный человек. Вот это о роли личности в истории. Да? Это тот человек, который я обещал назвать в самом начале передачи. Я его до перерыва назвать успею, а рассказать о нем уже сразу после перерыва. Это генерал-лейтенант Матвей Кузьмич Шапошников, заместитель командующего Северо-Кавказским военным округом, человек, которому были подчинены войска непосредственно вот на месте события.
Перерыв в нашем заседании. Через 5 минут продолжим.
Нет, ребята! Все не так, ребята, ребята, все не так, ребята.
Прежде чем мы вернемся к делу о событиях в Новочеркасске, я скажу, что мы разыгрываем сегодня книгу Алексея Кузнецова, Федор Плевака «Становление адвоката». Книга эта в продажу не поступала и не поступит. Так что вы имеете возможность эту книжку получить, ответив на вопрос. Дело в том, что единокровные братья и сыновья от разных браков Плевака назывались Сергеями.
Совершенно верно. Оба они были Сергеями Федоровичами.
Да, оба были Сергеями Федоровичами. Вот такая вот веселая создалась жизнь. Правильно ответили Константин 225, Виктор 226 и Люба 227. Константина мы попросим, его будет книжка дожидаться. Я думаю, что это не так уж далеко, и он сможет...
Из Костромской области. Вы знаете, да. У меня другое предложение, поскольку я автор. Константин, сейчас... Я, к сожалению, пока не планирую. Я год назад был в Костроме. Константин, вы сейчас пришлите, пожалуйста, свой почтовый адрес. Я прослежу и вам пошлю эту книжку просто по почте. Ну, а Виктор и Люба, они москвичи, они зайдут в редакцию и ее получат.
Да, прекрасно. Вот. Возвращаемся к тяжелым событиям.
Возвращаемся.
И один человек действительно... благодаря которому жертв было не так много, как могло быть.
Это человек, который командовал, которому были подчинены войска в этот момент Новочеркасские, Матвей Кузьмич Шапошников, человек в высшей степени достойный. Человек, прошедший всю войну, демонстрировавший там не раз и не два личное мужество, что совершенно не требовалось от полковника, а потом генерала. Но, так сказать, у него бывало, и батальоны в атаку водил, и во многом благодаря действиям его части и лично самого тогда еще полковника Шапошникова был взят знаменитый Букринский плацдарм, который сыграл очень большую роль на Днепре в 43-м году. Он герой Советского Союза, такой, что называется, непридуманный герой Советского Союза. И вот в должности заместителя командующего Северокавказским корпусом легендарного генерала Плиева, да, одного из самых известных последних конников, значит, Красной Армии, когда Плиев приказал ему, не его была инициатива, он получил из Москвы такое приказание, приказал применять танки против восставших, Матвей Кузьмич ответил ему, эта фраза, я считаю, должна войти в историю наряду с многими другими великими фразами, произнесенными, ну, можно сказать, на поле боя: «Я не вижу перед собой противника, против которого следовало бы применять наши танки». И в результате число жертв оказалось, как это некачественно звучит, минимальным. А Шапошникова были неприятности. Его через два года отправят на пенсию. Он будет пытаться бороться с замалчиванием новочеркасских событий и правды о них. Он напишет 6, по меньшей мере, писем сохранилось. Он будет писать письма. Он будет писать письма в институтские комсомольские организации. Дескать, ребята, вы же молодые, займитесь поиском, так сказать, правды и так далее. Он будет в инстанции писать. В результате его исключат из партии. В результате на него заведут уголовное дело. Оно, правда, не будет доведено до суда, потому что, так сказать, вроде бы генерал раскаялся и начал сотрудничать со следствием. Так оно было на самом деле. Или следователи поняли, что лучше не связываться с таким человеком, и под этим соусом все это дело замяли. Ну, в общем, факт остается фактом. Вот такая вот история человеческая. Да. На фоне, в общем, очень некрасивых событий, история, на мой взгляд, в высшей степени достойна. Значит, что касается наказания, да, с одной стороны, газеты молчали, я имею в виду союзные газеты, да, а с другой стороны, в самом Новочеркасске, ну и в Ростовской области, возьмем шире, конечно, шило в мешке утаить было нельзя, поэтому было решено провести открытый показательный процесс. Прямо там, в Новочеркасске, хотя это, сказать, состав Верховного Суда РСФСР. Более того, председательство в процессе, председатель Верховного Суда РСФСР Лев Николаевич Смирнов, мы с вами о нем уже говорили в одной из передач, это помощник Руденко на Нюрнбергском процессе, очень известный советский юрист. Обвинение поддерживал ни много ни мало прокурор РСФСР Алексей Андреевич Круглов. То есть, прямо скажем, были брошены, что называется, самые представительные силы. Специально отобрали группу так называемых зачинщиков. Вообще всего будет привлечено к ответственности по этому поводу, к уголовной ответственности, 112 человек. 14 человек пойдут вот этим первым главным центральным процессом, как самые-самые-самые главные зачинщики. И для того, чтобы явно совершенно было предрешено, что несколько человек должны быть расстреляны. И вот почему я считаю, что это было предрешено, что это было политическое такое решение. Дело в том, что ничем другим невозможно объяснить, почему в обвинительном заключении появилась статья 77-я, только-только вступившего в действие Уголовного кодекса. Напомню, что 1 января 61 года был введен в действие новый Уголовный кодекс, тот самый, с которым республики союзные, в каждой был свой, да, просуществует до, так сказать, своего конца. И вот этот Уголовный кодекс, значит, 77-я его статья, бандитизм.
Бандитизм.
Бандитизм, совершенно верно. Дело в том, что на самом деле всем обвиняемым, конечно, что называется, как говорил Глеб Жеглов, да, на лбу написано, была статья 79-я, организация массовых беспорядков. Но там от 2 до 15, там нет смертной казни. Там нет смертной казни, а повторять эксперимент, который был только-только за год до этого осуществлен в отношении валютчиков, о которых мы уже рассказывали, Рокте, Фейбишенко, Якулев, которым задним числом дважды, да, пересматривали приговор в соответствии с нововведенными нормами, решили не повторять. Поэтому присобачили буквально, так сказать, как говорят мои ученики, на жвачку, присобачили эту самую 77-ю статью. Ее там не могло быть с точки зрения не то, что грамотного юриста, с точки зрения студента юрфака ее там не может быть. Потому что, если мы откроем комментарий к Уголовному кодексу, вот тому самому, да, мы увидим, что для бандитизма, для того, чтобы квалифицировать деяние как бандитизм, нужно два четких, совершенно недвусмысленных признака, которых не было ни того, ни другого. Во-первых, оружие. Не бывает невооруженного бандитизма. Тогда это не бандитизм.
А вот выхватил автомат?
Один выхватил автомат. А тут нужно, чтобы было оружие, причем нужно владение этим оружием. Да? Не просто вот отнял, да, что называется, заранее, по предварительному сговору, группы лиц озаботились оружием. И второе, еще более важное. Банда – это устойчивая преступная группа. Вот это не смогли доказать на процессе, не смогли доказать, потому что не было этого. Но, тем не менее, вот ради того, чтобы можно было вынести расстрельный приговор, соответственно, такая вот юридическая...
Зачем был расстрельный приговор?
Для страстки, разумеется. Для страстки, потому что, по мнению нашей Фемиды, если нет расстрела, настоящего страху нет. И семь человек, я их назову: Александр Зайцев, Андрей Коркач, Михаил Кузнецов, Борис Макроусов, Сергей Сотников, Владимир Черепанов, Владимир Шуваев, были приговорены к смертной казни и расстреляны. А они реабилитированы, как вообще реабилитированы все осужденные по этому делу указом президента Ельцина в 96-м году. Родственникам кое-какую компенсацию выплатили. Ну, какая компенсация, да еще в середине 90-х, понятно, деньги.
Ну, да.
Деньги превращались в ничто. Но, тем не менее, значит, были адвокаты. И адвокаты пытались сделать, что могли, надо отдать им должное. Есть такая очень интересная книжка. Вот в 2014 году, когда праздновал 150-летие судебных уставов Александра II, некоторые адвокатские палаты в регионах выпустили очень интересные книжки и сборнички по истории, так сказать, адвокатуры в своем крае. И вот одна из самых ярких, организованных таких и сильных адвокатских палат, Ростовская областная палата, выпустили ее авторы во главе с президентом этой палаты Алексеем Григорьевичем Дулимовым, которого я имею честь знать лично, выпустили книжку «История Донской адвокатуры». Вы можете ее найти, она в интернете, в PDF-ке есть. И там много очень интересных таких вот местных сведений. В частности, там вот что написано, там новочеркасским событиям отведено более десятка страниц. Я прям процитирую. «Несмотря на огромное государственное давление и создавшийся вокруг процесса негативный общественный резонанс, адвокаты приняли активное участие в процессе. Обвиняемых защищали высококвалифицированные адвокаты Ростовской областной коллегии: Мошкин, Юрченко, Наливайко, Бергман, Аванесов, Татаренков, Симонов, Кирназаренко, Сивоплясова, которые достойно выполнили свой профессиональный долг». Адвокатам мешало, помимо всего прочего, еще и то, что процесс велено было провести очень быстро. Следствие было закончено в начале августа, а уже в середине августа начинается процесс. Адвокат по советскому процессуальному праву допускался, ну, если взрослый, к несовершеннолетним там мог раньше допускаться, а вот если взрослому человеку, только с момента, когда дело направляется в суд, когда уже обвинительное заключение, значит, подписано. У этих адвокатов не было времени, понимаете, по-настоящему ознакомиться с делом. Им времени не дали, и понятно почему. Потому что дело во многих отношениях было шито белыми нитками. Потому что в этом деле, на самом деле, то, что было и то, что действительно на самом деле, видимо, было, это, ну, злостное хулиганство, ну, вот те самые массовые беспорядки, но не в самом их, так сказать, страшном варианте, прямо скажем, да? То есть, при всей самой жестком подходе этим людям, главным обвиняемым грозило бы 7-8 лет лишения свободы. Но тут не справился бы и Федор Никифорович Плевака. Да. И вот я хочу процитировать в заключение отрывочек из речи Федора Никифоровича, произнесенный в 1899 году по похожему делу. Возмущение очень мощное, очень масштабное на Коншинской фабрике в Серпухове. Мы предлагали это дело. И вот что тогда Плевак сказал. И спас своих подзащитных, и они получили весьма незначительные наказания тогда. Есть у настоящего дела громадный недочет. Люди жизни его понимают. Совершено деяние беззаконное и нетерпимое. Преступником была толпа. А судят не толпу, а несколько десятков лиц, замеченных в толпе. Это тоже своего рода толпа, но уже другая, маленькая. Ту образовали массовые инстинкты, эту следователь и обвинители. Заразительность толпы продолжает действовать. Помню, что поступки совершены толпой. Мы и здесь мало говорим об отдельных лицах, а все сказуемые, наиболее хлесткие вырисовывающиеся буйства и движения массы приписываем толпе, скопищу, а не отдельным лицам, а судям отдельных лиц. Толпа как толпа ушла. Подумайте над этим явлением. Толпа здания, люди кирпичи. Из одних и тех же кирпичей создается и храм Богу, и тюрьма жилища отверженных. Перед первым вы склоняете колено, от второй бежите с ужасом. Но разрушьте тюрьму, и кирпичи, оставшиеся целыми от разрушения, могут пойти на храм издательства, не отражая отталкивающих черт их прошлого назначения. Как ни тяжело, но с толпой мыслим одно правосудие – воздействие силой, пока она не рассеется. Толпа – само чудовище. Она не говорит и не плачет, а галдит и мычит. Она страшна, даже когда одушевлена добром. Она задавит, не останавливаясь, идет ли разрушатель и спешит встретить святыню народного почитания. Так живое страшилище, спасая, внушает страх, когда оно, по-своему нежничая звуками и движениями, зазывает к себе своих детенышей. Быть в толпе еще не значит быть носителем ее инстинктов. В толпе богомольцев всегда ютятся и карманники. Применяя земные методы обвинения находящихся в толпе, вы впустите в рай вместе с пилигримами воров по профессии. Но понимаете, вот в очередной раз наслаждаясь потрясающим словом и удивительной совершенно логикой и образностью великого адвоката, понимая, что если бы Федор Никифорович дожил до 120 лет, ему в 62-м было бы 120, да, и выступал бы в Новочеркасске на заседании вот этого специального присутствия Верховного суда РСФСР, его слова не было бы услышано. Да. Ничего бы оно не изменило. Я, знаете, я вспоминал строки, очень горькие строки, из вообще горькой песни Юлии Кима «Адвокатский вальс». Судье заодно с прокурором плевать на детальный разбор. Им лишь бы прикрыть приговором. За разговором готовы уже приговор.
Вот. Как ни печально, но вот эта риторика, именно спародированная, именно адвокатская риторика, такая, с... поэтичная даже, я бы сказал, была применена в Советском Союзе для обвинения. И мастером этого был Андрей Януарович Вышинский. И именно применение адвокатской риторики для обвинения, это, я считаю, что это одно из преступлений и извращений было невероятно.
Несомненно, несомненно, хотя при других обстоятельствах Андрей Януарович вполне мог бы стать преуспевающим присяжным поверенным с его, в общем, талантами, я говорю, без
данного случая. Мог быть хорошим хозяйственником.
Безусловно. Да. Безусловно. Да. Безусловно. И таких примеров очень много, а Лаврентий Павлович Берия вполне мог быть тоже неплохим хозяйственником
и
организатором производства, а то и, глядишь, и науки.
Да, да, совершенно
верно. Это правда. Это правда. Ну вот.
Все.
есть.
Все, и теперь мы вам предлагаем, уже так как у нас следует труд и победа вот все время, это майские дни, мы предлагаем вам процессы Великой Отечественной войны и вслед за ней идущие.
Ну, связанные с ней, да. Точнее, шире даже с Второй мировой. Угу.
Краснодарский процесс над группой коллаборационистов по обвинению в военных преступлениях. 43-й год, это еще только освободили.
Это самый первый только процесс освободили. Над коллаборационистами, да, поэтому он во многом знаковый, да. Он должен был стать неким примером и образцом.
Японский процесс, но связанный с нашей страной, суд над Рихардом Зорге, мы предлагали вам его советским разведчикам, 43-й год.
Да, это знаменитое дело, если вы его выберете, мы расскажем, кто он, доктор Зорге.
Хабаровский процесс над группой военнослужащих Квантунской армии, обвинявшихся в создании и применении бактериологического оружия, это 49-й год.
Мы тоже его когда-то давно предлагали, вот предлагаем еще раз, тем больше, что бактериологическое оружие приобретает определенную актуальность, к сожалению.
Да? Суд над генералами Куликом, Гордовым и Рыбальченко по обвинению в заговоре против советской власти, это 50-й год.
Это эхо войны, да? Тут, хотя, собственно, то, в чем их будут обвинять, к войне имело непосредственное отношение. Вопрос о роли Сталина.
Суд над Василием Долиным по обвинению в участии в карательных акциях против партизан и подпольщиков, это процесс 1966 года.
Это один из многих в СССР процессов, да, это Луга. И те края, это, собственно, очень печальная и трагическая история, напоминающая, только гораздо менее известная. Это, в принципе, еще одна молодая гвардия, молодежная организация. И вот человек, который был карателем и, собственно, этих вот комсомольцев-подпольщиков.
На сайте вы найдете наше голосование, а по результатам его передача будет в следующее воскресенье, 7 мая, 12 часов. Всего всем доброго, до свидания.
Нет, ребята, все не так, ребята!